Бодро напивая себе под нос, старший ренглер второй раз провел гребнем по бороде и от души сбрызнул ее, как выяснится впоследствии, препаратом из экстракта горностая для изгнания демонов, а вовсе не приятным мужским ароматом, как старший ренглер предполагал. Нет, это и в самом деле был приятный мужской запах. Но приятен он был только самкам горностая. После чего он вышел из гардеробной.
— Прошу прощения, что так долго, но...
— начал он. За дверью никого не было. Только в далекой дали кто-то высморкался под
плюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм
тающего волшебства. Когда Бинки подскакал к балкону детской и остановился в воздухе, свет уже позолотил верхушку башни искусств. Сьюзан спустилась на свежий снег и потопталась в растерянности. Когда тебя так любезно подвезли, вежливость велит ответить приглашением в дом. А с другой стороны...
— Хочешь к нам на хрюждественский ужин? — спросил Смерть.
Он явно надеялся, что она согласится.
— Альберт жарит пудинг.
— Жарит пудинг?
— Альберт умеет жарить. И, по-моему, он варит повидло. Во всяком случае, он только о нем и твердил.
— Я... на меня рассчитывают здесь, — сказала Сьюзан. — Гамаши много принимают гостей, друзей отца семейства, по бизнесу. Наверное, весь день будет... Мне придется более или менее присматривать за детьми.
— Кто-то же должен.
— Хочешь что-нибудь выпить перед уходом? — сдалась она.
— В сложившихся обстоятельствах не помешало бы какао.
— Хорошо. Там над камином печенье в жестянке. И Сьюзан с облегчением удалилась в крошечную кухню. Смерть сел в скрипящее плетеное кресло, погрузил ноги в ковер и с любопытством огляделся. До него донесся звон чашек, а затем в кухне как будто ахнули, а затем повисла тишина. Смерть выудил печенье из жестянки. С каминной полки свисали два чулка. С профессиональной гордостью он потыкал их пальцем, а затем опять сел и всмотрелся в обои детской. Помимо прочей фауны, на обоях были изображены кролики в жилетах. Смерть не удивился. Порой он лично являлся даже кроликом. Просто удостовериться, что все работает. Кролики в жилетах не попадались ему ни разу. Жилетов от кроликов как-то не ожидаешь. То есть Смерть не ожидал бы жилетов, если бы не имел некоторого представления о том, как люди изображают Вселенную. Спасибо, что кроликам вдобавок не выделили золотых часов и цилиндров. Еще люди любили танцующих свинок и овечек в шляпках. По сведениям Смерти, люди общались со свинками и овечками сугубо ради будущих отбивных и сосисок. Зачем животным на детских обоях еще и одеваться, неясно. Привет, малый народец, вот чем вам предстоит питаться. Смерть считал, что, отыскав ключ к этой загадке, поймет людей гораздо лучше. Взгляд его обратился на дверь. На двери висело гувернантское пальто и шляпка Сьюзан. Пальто было серое, и шляпка тоже. Серое и круглое, и скучное. Смерть неважно понимал человеческую душу, но распознавать камуфляжный окрас он умел. Скука. Только люди могли ее изобрести. Но у них и воображение. Дверь открылась. К своему ужасу Смерть узрел, как из спальни вышло дитя неопределенного пола, сонно прошлепало к каминной полке и сняло оттуда чулок. Смерть оно заметило уже на полпути обратно к двери и тогда остановилась и задумчиво на него уставилась. Смерть знал, что маленькие дети видят его, потому что у них пока что не развилась удобная избирательная слепота. Она приходит с постижением собственной смертности. Он слегка смутился.
— Между прочим, у Сьюзен кочерга,
— сообщило дитя, словно хотела сделать доброе дело.
— Ты подумай. Вон оно что, вот так номер.
Я думала, вам всем тоже известно. На прошлой неделе она взяла Букин нос и его прям подняла.
Смерть включил фантазию. Он был уверен, что ослышался, но как не переставлял слова, смысла особо не прибавлялось.
«Отдам Гавейну его чулок, а потом вернусь и посмотрю», —
пообещала дитя и ушлепала прочь.
Сьюзен, — сказал Смерть,
решив, что тут требуется подкрепление. Сьюзан задом вышла из кухни с черным чайником в руке. За ней шел кто-то еще. В полумраке блеснуло синевое лезвие меча. Блеск отразился в стеклянном глазу.
«Так-так-так»,
— тихо сказал Поэлдник, покосившись на смерть.
«Вот так сюрприз. Семейные посиделки?»
Меч завибрировал, заходив туда-сюда.
«Интересно», — сказал Поэлдник, — «а убить смерть можно? Это ведь очень особенный меч, и здесь он работает».
Поэлдник прикрыл рот ладошкой и хихикнул.
«И, разумеется, не исключено, что это даже не сочтут убийством. Скорее, гражданственным поступком. Звездный час, что называется. Встаньте, сэр. Возможно, о собственной уязвимости вы знаете больше моего. Но я вполне уверен, что вот Сьюзан умрет наверняка. Так что будьте любезны. Никаких фокусов в последнюю минуту».
«Я сам. Фокус в последнюю минуту», — сказал смерть, вставая.
Поэлдоник аккуратно его обошел кончиком меча, рисуя в воздухе маленькие дуги. Из-за стенки донесся звук. Кто-то пытался как можно тише дунуть в свисток. Сьюзан глянула на деда. «Я не помню, чтобы они просили шумное», — заметила она.
«А, в чулке должно быть что-то шумное», — пояснил смерть. «Иначе зачем на свете 4:30 утра?»
«Тут дети?» — спросил Поэлдоник. «А, ну да, конечно, зови их. Еще чего не хватало». «Это будет полезно в образовательных целях», — сказал Поэлдник. «Назидательно. А когда твой противник — смерть, ты хочешь не хочешь герой?»
Он наставил на Сьюзан меч.
«Я сказал, зови».
Сьюзан с надеждой посмотрела на деда. Тот кивнул. Ей почудилось, будто одна глазница на секунду погасла и вспыхнула вновь. Так смерть подмигивал.
«У него есть план. Он умеет остановить время. Он может все. У него есть план». «Гавейн! Твила!»
Приглушенные звуки в соседней комнате стихли. Зашлепали ноги, и из-за двери появились две серьезные физиономии.
«А, заходите, заходите же, кудрявые малютки!» — доброжелательно произнес Поэлдоник.
Гавейн воззрился на него холодно.
«Тоже ошибка», — подумала Сьюзан. «Обзови он их мелкими негодниками. Они были бы его с потрохами. Но они понимают, когда над ними насмехаются». «Я тут поймал страшного буку», — сказал Поэлдник. «Что будем с ним делать, а?»
Два лица обернулись к смерти. Твила сунула палец в рот.
«Это же просто скелет», — критически отметил Гавейн.
Сьюзан собралась было высказаться, но на нее наставили меч. От намерения пришлось отказаться.
«Да, мерзкий, жуткий, ужасный скелет», — сказал Поэлдник. «Страшный, да?»
С легким чпок Твила вынула палец изо рта.
«Он есть печенье», — сообщила она.
«Печенье», — машинально поправила Сьюзан и принялась рассеянно помахивать чайником.
«Жуткий, костлявый человек в черной мантии», —
сказал Поэлдник, соображая, что разговор свернул не туда. И посмотрел на Сьюзан.
«Ты балуешься с чайником», — прибавил он. «То есть, я так понимаю, собираешься выступить как-нибудь творчески? Поставь его, пожалуйста. Медленно!»
Сьюзан осторожно опустилась на колени и поставила чайник на очаг.
«А, да это не очень жутко. Подумаешь, Кости!» — пожал плечами Гавейн. «И вообще, конюх Уилли в конюшне обещал мне настоящий лошадиный череп. И вообще, я из него сделаю шлем, как у генерала Тактикуса. Он им людей пугал. И вообще... Он же стоит и все, даже не говорит «бу-бу». И вообще, это ты жуткий. У тебя плохой глаз». «Правда? Давайте тогда посмотрим, сколько жути я могу нагнать», — сказал Поэлдоник.
Он поднял меч и по лезвию заплясал голубой огонь. Сьюзан сомкнула пальцы на кочерге. Поэлдоник заметил, как она разворачивается. С поднятым мечом он ступил за спину смерти. Сьюзан швырнула кочергу верхней подачей. Кочерга на лету трещала, словно раздирая воздух, и сыпала искрами. Кочерга вонзилась в мантию смерти и исчезла. Смерть моргнул. Поэлдник улыбнулся Сьюзан. Воззрился на меч, как во сне. Меч выпал из его пальцев. Смерть развернулся, поймал меч за рукоять, и клинок описал дугу снизу вверх. Уже складываясь вдвое, Поэлдник опустил взгляд на кочергу, торчавшую у него в груди.
— Нет, — сказал он, — она же не могла пролететь сквозь тебя. У тебя же там всякие ребра.
Твила опять с чпоком извлекла палец изо рта и сказала,
— Она убивает только чудищ.
— Ну-ка, останови время, — скомандовала Сьюзан. Смерть щелкнул пальцами. Детская окрасилась серо-лиловым оттенком застывшего времени. Часы бросили тикать. — Ты мне подмигнул. Я думала, у тебя есть план.
— И впрямь. — Ну да. Я планировал посмотреть, что ты будешь делать.
— И все?
— Ты очень находчивая, и не будем забывать, что ты получила образование.
— Что?
Но я добавил искристые звездочки и шум. Я подумал, будет уместно.
А если бы я не сделала ничего?
Смею надеяться, я бы что-нибудь придумал. В последнюю минуту.
Это и была последняя минута.
Всегда найдется минута для еще одной последней минуты.
Детям пришлось смотреть.
Полезно в образовательных целях. Скоро мир им все объяснит про чудищ. Пускай помнят, что всегда есть кочерга.
Но они видели, что он человек.
По-моему, они прекрасно поняли, кто он.
Смерть потыкал павшего Поэлдника ногой.
Кончайте прикидываться мертвым, господин Поэлдник.
Призрак убийцы подскочил, как чертик из табакерки, расточая слегка полоумные улыбки.
Ты сказал правильно.
Конечно.
Поэлдник уже рассеивался.
Тело я заберу, сказал смерть. Тогда не возникнет неудобных вопросов.
— Зачем он это затеял? — спросила Сьюзан. — То есть ради чего? Деньги? Власть?
— Некоторые люди затеют что угодно из чистой увлеченности, — ответил смерть. — Или ради славы, или потому что не стоило бы.
Он подобрал труп и забросил на плечо. В камине что-то брякнуло. Смерть посмотрел на Сьюзан и замялся.
— А ты... знала, что кочерга пролетит сквозь меня.
Тут Сьюзан заметил, что ее трясет. Конечно, в этой комнате кочерга очень могущественна.
И ты ничуть не сомневалась?
Сьюзан тоже замялась, потом улыбнулась. Готова была ручаться.
А,
дед вгляделся в нее, и в глазах у него вроде бы промелькнула крошечная искорка неуверенности.
Конечно, конечно. — Скажи мне, ты не собираешься расширять свою педагогическую практику?
— Я не планировала. Смерть развернулся к балкону, а потом спохватился. Пошарил под мантией.
— Я вот тебе сделал...
Сьюзан протянул руку и забрала у него квадрат влажного картона. С картона капала вода. Примерно посередине были приклеены, кажется, коричневые перья.
— Спасибо... Что это?
Альберт сказал, должен быть снег, но, по-моему, снег растаял, пояснил смерть. Это же хрюждественская открытка.
Ой.
На ней еще полагалось быть дрозду. Я пытался его уговорить, но столкнулся с немалыми трудностями. А он ни в какую не желал сотрудничать.
Вот как?
Ничуть не проникся духом хрюждества.
А... — Хорошо. Дедушка?
— Да.
— Почему? То есть почему ты все это делал?
Смерть замер, будто в уме примеривался к разным фразам.
— По-моему, тут как-то замешаны урожаи, — в конце концов произнес он. — Да, точно, и потому что люди такие интересные, что даже изобрели скуку. Весьма поразительно.
— А?
— В общем, счастливого Хрюждества.
— Да, счастливого Хрюждества.
У окна смерть опять помедлил.
— И доброй вам ночи, детишки, где бы вы ни были.
Ворон спорхнул на заснеженное бревно. Накладная красная грудка порвалась и бестолково хлопала у него на спине.
— Даже домой не подбросили,
— пробубнил ворон.
— Что ж такое-то, а? Снег и мерзлый мусор, куда ни глянь. Я больше ни дюйма не пролечу. Так и с голоду подохнуть недолго, между прочим. Ха! Люди только и чешут языками про переработку отходов. А когда идет до экологии на практике, их вообще ничего не касается. Ха! Вот дрозда, небось, подбросили до дома. Еще бы, а как же?
Пи! — посочувствовал смерть крыс и принюхался. Ворон посмотрел, как фигурка в капюшоне роется в снегу.
— Ну так и тут до смерти замерзну, что ли, да?
— угрюмо продолжал он.
— Останется только жалкий комочек перьев. Бедные мои ножки скрючатся от холода. Мною даже поужинать никто нормально не сможет. А должен заметить, в вашем роду умереть худым стыд и поз...
Тут он заметил, что под белым снегом открылась белизна существенно грязнее оттенком. Дальнейшие крысиные раскопки обнаружили нечто очень похожее на ухо. Ворон вылупил глаза.
— Это же овца! — сказал он.
Смерть крыс кивнул.
— Целая овца!
Которая скончалась во сне от естественных причин, в весьма преклонном возрасте, прожив долгую и счастливую жизнь. Насколько бывают счастливы овцы. И, вероятно, порадовалась бы, узнав, что после своей кончины кому-то помогла.
— Пи! — Ух ты ж!
— сказал ворон и подскакал ближе, вращая глазами.
— Эй, слышь, едва-едва остыло!
Довольный смерть крыс похлопал его по крылу.
— Пик, пик, пик!
— Вот спасибочки. И тебе того же.